На прошлом уроке, читая слово о смерти святителя Игнатия Брянчанинова, мы говорили о смерти душевной, о том, где, когда, почему в мире появилась смерть, что есть смерть души и смерть тела, и можно ли их избежать. Также речь шла о том, что войти в жизнь вечную можно через воскресение души. Первое такое воскресение есть крещение и покаяние, а второе – всеобщее воскресение. А еще святитель Игнатий говорит о первой и второй смерти. Одна поразила человечество после грехопадения Адама и Евы, другая ожидает кого-то из нас в будущем. Она есть окончательное осуждение на вечные адские муки, и ею умрут отверженные Богом грешники, лишившие себя первого воскресения. И далее от рассмотрения понятия «душевная смерть» святитель переходит к понятию «смерть вечная». Причем делает он это так подробно и обстоятельно, что у кого-то может появиться вопрос – но для чего нам нужно так разбираться в вещах, которые, мягко скажем, приятными не назовешь? И вообще, всему свое время и место. Мы живем, и потому больше должны думать и говорить о жизни. А нам предлагается размышлять о смерти, да еще и о смерти вечной. Таким образом, на подобные темы могут реагировать даже некоторые христиане. И действительно, зачем нам надо столь глубоко погружаться в эту тему и за такими разговорами о смерти как бы бежать от жизни?
Во-первых, мы должны правильно понимать, что мы с вами изучаем учебник. Но если мы взялись математику изучать, да, то мы не должны удивляться, что нам какие-то формулы предлагаются, да, какие-то задачи, которые мы можем применить потом в жизни. Если мы изучаем историю, не надо ждать математики в учебнике истории. Поэтому, когда мы изучаем с вами такой очень важный, ну, можно сказать, документ даже, да, исследование святителя Игнатия о теме смерти, думать, почему тут не написано про дискотеку там, или про радости жизни, ну, вот немножко не та тема, так скажем. Да? Часто приходится встречаться вот, с людьми, общаться, какие-то отклики слышать на тему о покаянии, о кончине, о смерти. И понятно, что в нашем современном мире эта тема не популярна. И среди христиан тоже не очень популярна. Потому что мы уже заражены унынием, мы приходим и в церкви пытаемся увидеть удовлетворение унынию. Что такое жизнь для современного человека? У меня есть такая история, она немножко смешная, конечно, но я ее расскажу. Когда мы служили в пансионате, у нас 10 лет храм находился в доме престарелых инвалидов, естественно, то, что мы ежедневно видели, это жизнь стариков уже уходящих и жизнь инвалидов. Вот там были, кроме трагических, еще и комические случаи, но они очень оттеняли это трагическое, конечно. Это когда девочка-инвалид, у нее есть послушание, задание, вернее, работа, мыть коридор. А ей хочется пойти гулять, радоваться, там, чем-то таким заниматься. Может быть, не всегда хорошим. И вот она моет полы и вслух говорит, мы там то ли литургию закончили, то ли служба начинается, но ее было слышно, то ли какие-то дела по приходу делал, я ее слышал, и прихожане тоже слышали, мы очень так поняли, что мудрость в этом месте. Она сказала, нет, жизнь – это не отдых. Вот, и продолжая так со вздохом вот, мыть эти самые полы. Так вот, это же правда, жизнь – это не отдых, получается, не праздник, да? Вот, а мы хотим найти праздник везде, праздник каждый день, праздник в каждый дом. Да? И мы хотим, войдя в церковную жизнь, тоже везде найти праздник, тем более, что у нас каждый день говорят, с праздником. Да? Вот, и мы под праздником часто начинаем понимать праздность, да? То есть, какое-то такое состояние души, когда не надо о себе ничем заботиться. Так вот, святитель Игнатий, он как раз немножко о другом пишет, то есть он создает это произведение. Это глубоко очень и богословское, и философское где-то, да, исследование, очень выстроенное, интересное, глубоко, для того, чтобы у нас было правильное мировоззрение. Вот если мы будем говорить, что жизнь – это праздник, и наша задача – праздновать, да, чем веселее, чем шумнее, тем интереснее, то в этом случае мы правильно ли называемся христианами. А если христианин будет знать перспективу, да, что там дальше? Потому что, помните, мы с вами начинали наши уроки, и мы говорили, что так или иначе эта тема все равно интересна. Вот особенно, знаете, это когда приходится проводить первые огласительные беседы, какие-то просто встречи такие священника, допустим, по больницам у нас тоже больничные храмы были, молитвенные комнаты. И люди пожилого возраста, они задают не о вере, там, не о покаянии, они задают, а как похоронить правильно, там, какие обряды соблюсти. То есть так или иначе эта тема, она все равно интересна. Ну, знаете, с точки зрения не «а что со мной?», а «что с другими?», да? А что там, да, вот за этой завесой неизвестности, тайны, что там такое интересное? Так вот, чтобы не было у нас суеверных каких-то представлений, ложных, оккультных даже, которые тоже вкрадываются в христианскую жизнь, в христианское мировоззрение некоторых людей частных, да? Или более того, допустим, неправильные богословские системы, когда христиане могут рассуждать о том, что, допустим, муки бесконечные, допустим, да, куда очень сильно увлеклись католики со своими ересями, да, или, допустим, современные богословы некоторые наши тоже начинают рассуждать на эту тему, да, и это очень сильно отражается. Почему? Потому что правильное мировоззрение человека, да, правильная мысль, она рождает правильное дело. И вот если христианин верит неправильно, то у него и жизнь будет идти неправильно. Вот если, допустим, христианин верит, что Господь – это бесплатный аппарат сладкой газировки, да, так то он так и будет жить, соответственно. А если христианин будет Евангелие изучать и будет читать о страшном суде, о котором не сердитый святитель Игнатий, да, в кавычках, конечно, сердитый, там, серьезный написал, там, не мы с вами тут из себя что-то изображаем, да, это Господь нам в Евангелии сказал, что будет разделение на овец и козлищ.
Вот как передает нам эти слова Спасителя евангелист Матфей. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, и пойдут сии в муку вечную, а праведники – в жизнь вечную».
Вот с этим, знаете, интересно, у нас мальчишка готовился к крещению, ну, где-то год, наверное, больше, так вдумчиво, молодой человек, подросток, надо сказать. Вот так получалось, что он захотел долго готовиться, рассуждал, там, со взрослыми беседовал. И в этом году он принял крещение. И крестил не я, получилось так, что с детьми пошли в поход к нашему другу, священнику знакомому, и он созрел для крещения. А священник же не знает, как он готовился, и спрашивает: «Зачем ты крестишься?» А он говорит: «Чтобы стать овцой». Представляете, подросток современный. Священник не понял, как стать овцой, что это такое. И он ему цитирует, подросток цитирует вот эту вот евангельскую историю о страшном суде, да, что Господь разделит человечество на козлищ и овец. И он говорит: «Я хочу вот с той стороны попасть». Ну, священник сразу понял, что все, молодой человек готов, и покрестил его. Вот сейчас такой вдумчивый христианин у нас появился. Хотя, конечно, по жизни-то шалун. Но будет дальше, и эти семена, будем надеяться, возрастут правильно. А если ориентировать человека неверно, тогда он и жить будет неверно. Поэтому это не беготня от жизни. Да, вот такие рассуждения о смерти, там, тем более о вечной смерти, о загробной жизни, о суде. Это, наоборот, правильное выстраивание жизни. Ну, это такие, как бы, знаете, элементарные вещи, но почему-то они забываются. Но забываются, еще раз скажу, потому что мы приходим к вере поврежденными уже. Так-то человечество повреждено, да, а мы, современные люди, вот испорченные гордостью, вот, ложными всякими мыслями, страстями, мы приходим и хотим переделать вот ту среду, куда мы попали. А это так нельзя делать. Вот, и чтобы этого не было, мы изучаем вот в рамках нашей передачи это произведение.
И сегодня мы приступим к чтению главы, которая называется «Вечная смерть». Но прежде нам важно разобраться в таких понятиях, как «вечный» и «временный», чтобы за выражением «временная жизнь» или «вечная смерть» рассмотреть мир духовный и свое место в нем, нынешнее и грядущее.
Нам же надо понять, о чем тут говорится, чтобы не осталось у нас впечатления от трудов святителя Игнатия, что мы открыли книжку, ничего не понимаем, закрыли и навсегда оставили. Нет. Давайте попробуем понять, о чем речь идет. Тем более, что святитель Игнатий вот в этой самой главе, он говорит очень важные вещи, очень актуальны на самом деле сейчас. В чем дело? Дело в том, что вот мы живем, мы созданы Богом и живем в обстоятельствах, где идет текучесть времени. Время – это не постоянная единица, да, она течет. Да, секунды, минуты, вот там часы какие-то идут, сутки, месяцы, годы, там, столетия, тысячелетия. Но Господь, он не живет в этом самом времени. Он находится вне времени. Ну, так надо принять, это основа нашей веры. Если мы примем, что Господь живет во времени, значит, он тоже меняется, как и мы. Стареет, меняется, там, становится хуже, лучше. Это к Богу неприменимо. То есть он дух, вечно существующий. И человек, который уходит из этой жизни, он попадает в то состояние, когда времени уже нет. То есть вечность получается. Где нет текучести, нет чисел, цифр, а другое состояние времени. И вот святитель Игнатий как раз об этом и говорит. Вот всю эту главу, да, применяя математические примеры чисел и бесконечности, он всего лишь приводит, как бы вразумляет, пытается нас поставить в ситуацию, когда мы начинаем задумываться, что действительно ведь время течет, а там дальше времени-то нет. И с чем ты уйдешь, с тем и будешь. Вот одна из главных таких идей этой главы. Вот почему, ну, собственно, мне кажется, все, да, не надо больше разбираться, потому что вот мы должны основу понять этих понятий. То есть мы должны четко понять, что есть время, да, есть бесконечность. Переход для нас – это кончина человека. Но бесконечность какова? Вот у нас остается еще время до страшного суда. И Господь определяет временную еще пока, да, участь до страшного суда человека или в преддверии райских блаженств, как нам говорится, да, в предании церкви, или в преддверии адских мучений. А после страшного суда будет окончательное определение. Вот как Господь в Евангелии говорит, да, что воскреснут все, кто делал добро, ну, имеется под добром, да, исполнение заповедей, жизни христианина, воскресение жизни, а кто делал зло, да, то есть грех не каялся, он будет воскрешен в осуждение, в суд. И как раз то состояние после страшного суда, оно и называется вечной смертью. Оно называется вечной смертью. Вот. Почему и определяется это? Да? Потому что оно связано с бесконечностью уже.
Этот разговор о вечной участи грешников святитель Игнатий начинает с цитаты святого Григория Паламы, который учит: «В будущем паке бытии, то есть в новой вечной жизни, когда воскреснут тела праведников, воскреснут вместе с ними тела и беззаконников, грешников. Но воскреснут они лишь для того, чтобы подвергнуться второй смерти, вечной муке, неусыпающему червю, скрежету зубов, кромешной непроницаемой тьме, мрачной и неугасимой гиене огненной». Вот такую картину рисует нам святитель Григорий Палама. А в это время многие из живущих ныне людей и слышать не желают об окончании земного бытия, о приготовлении к смерти, памяти о ней. Но святые отцы не только говорят о вечной участи подробно и детально, они еще красочно живописуют загробный мир и как бы предлагают нашему вниманию просто картинки из фильмов ужасов.
Вот эти все ужасы, да, на самом деле мы ко многим ужасам уже приучены современным телевидением, и оно нас не трогает. Когда ты в новостях видишь, как полицейские убивают человека у тебя на глазах, там кто-то падает и разбивается, да, и ничего не трогает уже человека. Я по себе вот могу сказать, меня не трогает. Я от этого боюсь, потому что реально вот у меня на глазах умер человек, меня это не трогает. Это какая уже степень повреждения? Так? И вот когда слушатели Господа слышали про скрежет зубов, они не говорили, ну что ты нам рассказываешь, какие-то унылые истории, нам неинтересные, там, портишь нам жизнь. Они были потрясены, потому что действительно это было откровением, потому что Господь действительно открывает, что там дальше. Вот. А для нас это просто вот пустые слова, которые без вкуса как бы. Ну, без вкуса, потому что наш ум уже этот вкус этих слов потерял. Наша душа уже израненная, она не воспринимает так глубоко. Но эти слова, еще раз скажем, говорит Господь в Евангелии. И про скрежет зубов, и про червя этого, да, про огонь там, и так далее. Про эту тьму, про муку. То есть это говорится же в Евангелии. То есть это взято из Евангелия, а не потому, что какие-то, знаете, нежизнелюбивые люди придумали, чтобы пугать там христиан. Это открыто. Это все равно, что, знаете, вот стоит табличка. Если будешь ехать неосторожно, ты можешь упасть в пропасть. А в пропасти нет дна, там ты расшибешься, лететь далеко. То есть это предупреждение. Опять же, для того, чтобы мы правильно выбрали жизнь. Потому что жизнь с точки зрения страстей наших, к которым мы привыкли, любим, да, они одни. Одно представление о жизни. Представление жизни в Евангелии, оно совсем другое. Вот почему Господь часто говорит такие слова, что кто хочет душу спасти, должен погубить ее ради меня и Евангелия. Погубить ведь не самоубийством закончить жизнь. Не об этом же речь идет. Не о членовредительстве, там, не о каком-то принесении себе какого-то телесного там, вреда. А речь идет о чем? О том, что Господь настолько знает, что страсти так въелись в человека, что они составляют основу нашей жизни. Не сущность нашей жизни, а цели, да, к чему стремимся. К сребролюбию, чревоугодию, там, другим, там, гордости, тщеславию, удовлетворению там, всех страстей плотских и душевных. Вот это составляет для человека жизнь в состоянии падшем. Да? А Господь говорит, ты вот эту жизнь должен убить. То есть любовь к этой форме жизни, к этой паразитической, так скажем, форме жизни. А должен обрести другую жизнь. Вот с ним, да, возьми крест и следуй за мной, следующие слова в Евангелии. Вот, поэтому тут всего лишь предупреждение, а не попытки нас ввергнуть в уныние, чтобы мы опустили руки, перестали бороться, перестали молиться. Но если мы так делаем, еще раз повторим, то значит мы в Бога неправильно верим, надо проверить свою веру.
А святитель Игнатий по обыкновению подтверждает слова Григория Паламы Священным Писанием. Приводит цитату из книги пророка Исаии, что всех отступников и грешников ждет погибель, и оставившие Господа истребятся, и поясняет, что в этом и заключается вторая смерть, о которой говорит нам апостол Иоанн в своем откровении. Предлагает святитель прислушаться и к словам апостола Павла, говорящего, что если будем жить по плоти, то умрем, а если духом умертвим дела плотские, то живы будем.
Мы должны с вами увидеть, что, что апостол нам раскрывает духовный закон. Что если человек живет по плоти и для плоти, то дух убивается. Невозможно совместить вот жизнь плоти, там, плотские страсти, удовольствия и духовную жизнь. Изображать можно, а в реальности не получится. То есть дух убивается. Вот не случайно в других произведениях святителя Игнатия, вот, когда он пишет о молитве, когда он пишет о внимании, о покаянии, когда он даже пишет о смерти, вот в другом произведении, в другой своей статье, в аскетических опытах, он предлагает начинать с одного и того же. Очень интересно понаблюдать. Вот давайте почитаем, посмотрим. Он говорит об умеренности пищи сразу. Он не говорит о вечном посте, но он говорит об умеренности. И он пишет, объясняет, что если человек, вот христианин, начинает умеренно питаться, питаться просто, без изысков, без роскоши, да, соблюдая на определенный режим, как это положено человеку, все-таки мы же не скоты, которые там увидел травку и пожевал, да, или там увидел объект своего вожделения и съел. Все-таки у человека же должно быть все в порядке, по порядку, по правилу, да, разумно, то тогда возникает духовное правильное ощущение. И как только, если ты не делаешь вот этого первого принципа, не преследуешь этот первый принцип, то сразу же начинается погашение плотскими впечатлениями, ощущениями духовных. То есть это закон. Это что касается вот простых совершенно вот аскетических для нас с вами, живущих в миру людей, опытов. А вообще, если широко брать то, что говорит апостол, да, то тут под делами плоти имеется в виду вообще все грехи и страсти. Не только там, блуд, там, чревоугодие, там, гнев, там, сребролюбие, а все-все страсти, которые, естественно, связаны друг с другом, подпитывают друг друга, взаимосвязаны друг с другом. Что если человек живет вот ради страстей, то дух, конечно, погашается у человека, поглощается, подавляется, надо правильно сказать. И наоборот, когда человек начинает бороться, когда он начинает пытаться это делать, то тогда у него, наоборот, получается, что плоть занимает свое место необходимое, а дух возрождается, освобождается от этого гнета впечатлений плоти. Потому что мы же немощные, получается, у нас или это, у нас не бывает одновременно. Как не бывает в одной чаше что-то съедобное и ядовитое. Это яд получится. Вот, так что и у нас тоже. Поэтому апостол об этом и говорит. Ну, чтобы мы не фантазировали, что правильно выстраивали свое отношение, хотя бы для начала, понятие правильно выстраивали.
Святитель Игнатий, приводя эти слова апостола Павла, поясняет, что здесь апостол говорит о жизни и смерти будущего века. Это жизнь – наслаждение в вечном царстве, а смерть – предание вечной муки. И далее святитель вновь напоминает нам, что есть смерть и что является ее причиной. Он пишет: «Преступление заповеди Божией – вот причина всякой смерти, душевной, телесной и той, которой мы подвергнемся в будущем веке». Собственно, смерть состоит в разлучении души с божественной благодатью и в совокуплении с грехом. Для имеющих разум это смерть, которой должен убегать. Это смерть истинная, страшная, и для людей благомыслящих она ужаснее гиены огненной. Будем избегать ее со всевозможным усилием. Все отвергнем, все оставим, отречемся от усвоений, деяний, хотений, от всего, что тянет нас ко греху и разлучает нас с Богом и производит такую смерть, призывает святитель Игнатий. Очевидно, что, говоря так, он хочет произвести на читателя особое впечатление, чтобы тот испытал потрясение, пробудился, обеспокоился бы своей вечной участью. Но потрясают ли нас эти слова, бесчувственных, окаменевших сердцами? Увы, нет. И зная об этом, святитель продолжает свое увещевание, говоря: «Кто убоится этой душевной смерти и сохранится от нее, тот не убоится приближения плотской смерти, ибо такой человек имеет в себе истинную жизнь, которую плотская смерть не отнимет».
Да, опять же, нам святитель Игнатий пытается пробиться к нашему сердцу и дать нам новое понятие, правильное понятие, да, что смерть – это не то, что мы привыкли похороны видеть, плач там над телом, кладбище, там, может быть, процесс умирания какой-то такой печальный, да, естественно, там ничего, никаких радостных тут нет событий. Но он говорит, что это всего лишь переход, что настоящая это смерть в том, что мы выбираем грех, что мы грешим, что когда мы живем по страсти, когда мы не каемся, да, когда мы не задумываемся, не боремся, не пытаемся, упав, вставать снова, то мы вот тут умираем. И это страшнее, чем вот та физическая смерть. Ну, так, по крайней мере, вот пишет святитель Игнатий, что сама физическая смерть, она остается как факт перехода в мир иной. Но страшнее это, конечно, не сам факт смерти. А вот ну, в народе вот считается, да, что там хорошая смерть, нехорошая смерть, там. Но не в этом дело, не в форме, не в виде смерти, благость перехода, а в том, что как, с какой душой человек перешел. на тот свет, да, на суд Божий. Вот, поэтому он и говорит, что благомыслящий, это, кстати, очень глубокое слово. Казалось бы, зачем его употреблять здесь? Это же ко всем относится. Но святитель Игнатий уже жил в такое время, он же жил недавно, когда общество уже было не способно воспринимать эти слова как истинные. Потому что в обществе уже было очень много ложных идей, очень было много неверия, уже вовсю распространилось. Атеизм распространялся, особенно в кругах мыслящих, так скажем, среди правителей. Поэтому нигилизм распространялся. Поэтому вот это слово «благомыслящее», оно правильное. И оно относится сейчас к нам, чтобы мы тоже подумали, а я-то как мыслю. Я сейчас не могу себя определить среди овец или козлищ. Но хотя бы среди благомыслящих или неблагомыслящих мы должны попытаться себя увидеть в этом строю, так скажем. Почему? Потому что если мы себя не проверяем, а просто живем мечтой, что если мы покрестились, иногда ходим в храм, и мы уже спасены, мы очень наивны тогда в этом случае. Потому что гарантировать себе, вот, даже вот мы с вами такую передачу делаем, казалось бы, нам могут так укорять, что вот они тут сидят, щеки надувают, да, всех осуждают, всех там вечную смерть посылают. Мы не можем гарантировать свое собственное спасение тоже, это не от нас зависит. Мы только пытаемся, мы не говорим, что мы спасены там, или нам гарантирована вечная жизнь, не вечная смерть. Может быть, нас Господь, наоборот, за такие слова, которые мы говорим и осудит, что мы не делаем то, что живем, что вполне может быть. Но, по крайней мере, начать-то мы должны. И причем здесь Господь же, и святитель Игнатий, и апостол Павел, да, и другие отцы, они говорят не о том, что мы должны ко Христу прийти уже исправившимися. Вот что часто и толкает лукавый, толкает людей в уныние, когда они слушают о покаянии, что он дает им неправильный ориентир. Нам Господь говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие, что только идите к Нему, да, пытайтесь, начинайте. А человек от лукавого слышит, что ты не такой, ты не достоин, поэтому тебя там не ждут. И человек начинает унывать, отпускает руки и перестает бороться. А на самом деле он всего лишь находится в страсти уныния и печали. Так вот, нам это все дается для чего? Для того, чтобы мы попытались с вами тоже встать хотя бы в разряд благомыслящих, уж не благоделающих хотя бы для начала, но благомыслящих, хотя бы понять надо, что для чего это нужно. Иначе действительно получается, что те вот, и очень старые ереси, и современные разные идеи, они, к сожалению, очень похожи. Они очень похожи и действуют разрушительно. Вот дальше, святитель Игнатий, там, коснемся, конечно, этой темы дальше. Вот, допустим, о вечности, какова она, да? Каков этот самый суд? Сколько идей очень таких, знаете, радующих людей, некоторых, ну, просто приходилось общаться, когда человек говорит, вот какая классная идея, что все спасутся, например. Христианин говорит. Или другой говорит, вот какая классная идея, что муки не вечные. Зачем каяться тогда? Зачем все это мучение, там, посты эти все? Ну, помучился маленько, там, 100 лет. Ну, век, понимается, ограничено, как 100 лет, а не как бесконечность, она же не длится. Но у этих людей бесконечность длится, они так вот все понимают. И поэтому это дает основу для неправильной жизни. И в этом случае это уже не благомыслие. Поэтому это вот слово, мне кажется, употреблено с сожалением у святителя Игнатия. Потому что таковыми мы все должны быть.
Свят, свят, свят.